Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня об одном из разделенных народов, часть которого живет в России, а часть в Китае – ананайцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и лингвист, специалист по языкам малых народов Севера Алексей Бурыкин. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает самоназвание нанайцы и также старое название этого народа – гольды?
Нанайцы, нани, разные варианты этого слова означают, собственно, люди. Хотя, может быть, есть и другие представления по этому поводу. А что касается гольды, то я не знаю источников этого этнонима. Это экзоэтноним. Сами себя нанайцы так не называли, но надо сказать, что я встречал людей, которые себя называли гольды и отличали, собственно, от нанайцев. По моим впечатлениям, это те люди, которые принадлежат, ну, к тем группам, к тем поселкам, что ли, где распространились китайские диалекты в XIX веке в качестве преобладающего языка. И, собственно, нанайский язык ушел в прошлое, и его место в качестве разговорного языка заняли вот эти китайские говоры и диалекты.
Алексей Алексеевич, Пекинский договор 1860 года сделал нанайцев разделенным народом. Сегодня 12 тысяч нанайцев живут в России и примерно 5 тысяч в Китае. Есть ли связи между китайскими и российскими нанайцами?
Связи там довольно слабые. Судя по всему, не ощущают они себя единым народом, потому что исторически эти группы были довольно разные. Нам известно, что какие-то контакты в конце 19-го, начале 20 века через Амур между разными группами осуществлялись. Профессор Эстерович Суник, который заведовал много лет отделом алтайских языков в нашем институте, вот в котором я начинал работать, фиксировал материалы по языку нанайцев Китая от тех лиц, которые родились на том берегу Амура, но потом по разным причинам оказались на территории России. Ситуация там, кажется, совсем не та, какая имеет место у самов на Кольском полуострове или у эскимосов на Чукотке, когда действительно вот те группы, которые живут в России, осознают свое родство с теми, кто живет за пределами России.
А язык у них общий?
Язык у них, в общем, укладывается в диалектную классификацию нанайского языка, которая, к сожалению, не очень хорошо изучена. Увы, несмотря на то, что нанайским языком занимались корифеи, такие как член-корреспондент Академии наук Валентин Александрович Аврорин, как Арест Петрович Суник, и сами нанайцы, Сулугу Николаевич Оненко и Николай Батунович Киле, ситуация с изучением диалектов нанайского языка, к сожалению, очень сложная, и они полностью не описаны.
Сергей Александрович, сегодня этносоциальная обстановка в районах проживания нанайцев такова, что, по данным статистики, 42% нанайцев не имеют работы. Неблагоприятные условия для традиционных промыслов этого народа, поскольку в основном это люди, промышляющие рыбой, а на Амуре рыбный промысел строго лимитирован. Какие меры необходимы, с вашей точки зрения, для этнического и социального развития нанайцев?
Ну, я бы сказал достаточно жестко, что ситуация с малочисленными народами, трудно сказать, по каким причинам в Приамурье хуже, чем где бы то ни было по России. Ну, прежде всего потому, что везде по России были организованы национальные автономные округа. Ну, часть из них, к счастью, небольшая, сейчас ликвидирована, но преобразованы в национальные муниципальные образования в составе соответствующих краев. Поэтому все-таки какое-то административно-территориальное национальное выделение этих народов существует. Что касается Приамурья, то там не было автономных округов. Почему, я не знаю. Существовали национальные сельсоветы, но эти национальные сельсоветы тоже сейчас как-то потеряли свой статус и значение. Так что эти народы как-то не представлены, не защищены. Одно время, когда Евдокия Гайер, нанайка сама по происхождению, была депутатом Верховного Совета, она выступала как активный политик, голос ее звучал, Ну, сейчас в связи с возрастом и другими обстоятельствами она продолжает заниматься и научной работой, и общественной работой, но уже ее не так слышно, и относительно мало людей, которые отстаивали бы интересы нанайского народа, и нивхского, и других народов Приамурья. В этом отношении очень плохо. А с другой стороны, этот район далек от Москвы, далек от центра, он слабо управляем, там властная вертикаль, о которой так много говорят, не очень-то действует. Там, в общем, местные власти делают, что хотят. А хотят они, в общем-то, одного – получения доходов за счет разного рода концессий, сотрудничества с иностранными, прежде всего японскими и китайскими бизнес-кругами. И происходит, в общем-то, хищническое истребление природных богатств этого края и, прежде всего, тех природных богатств, за счет которых существует это малочисленное коренное население. Поэтому необходимы срочные именно административные решительные меры по защите прав этого населения, по защите его среды обитания от хищнического истребления, изменение системы вот этих рыболовецких квот. Совершенно недопустимо, чтобы крупные предприниматели наживались на вылове этой рыбы, а местное население имело бы ограниченный к ней доступ, просто это отражается на уровне его питания, это вызывает недоедание и некачественное питание среди местного населения, вот такое рыбное квотирование.
Алексей Алексеевич, сегодня какова структура религиозного сознания нанайцев? Насколько актуально традиционное верование, фольклор, шаманизм? И насколько распространено православие среди этого народа?
Ну, что касается традиционных верований, то у нанайцев они сохраняются наилучшим образом. И это большое благо, что они были хорошо изучены. В частности, огромный вклад в это внесла Анна Васильевна Смоляк, которая занималась и традиционным мировоззрением нанайцев, и нанайской шаманской практикой. Насколько я знаю, элементы буддизма получили у нанайцев не очень большое распространение, и в основном они выражаются в особых культовых сооружениях. Собственно говоря, элементов буддийского культа в практике нанайцев по существу нет. Что касается православия, то, по сути дела, то, что там появилось благодаря деятельности выдающегося нашего религиозного просветителя Иннокентия Вениаминова, было растеряно. И сейчас православие у нанайцев распространяется за счет деятельности разного рода организаций, отчасти миссии православной церкви, отчасти деятельности Русского библейского общества. Это совершенно новая волна. Хотя надо отметить, что перевод Евангелия от Луки на нанайский язык выполнен очень квалифицированно, качественно, и он вполне читается теми нанайцами, которые дорожат письменной формой своего языка.
Спасибо. Сергей Александрович, нанайский язык сегодня вытеснен практически из всех сфер коммуникации. Я в разных источниках встречал разные цифры о числе говорящих на нем нанайцах. От 10 до 15%. Это в основном люди старшего поколения, старше 50 лет. При этом носители языка разбросаны по разным селам, это разрывает единое языковое пространство. Если в этих условиях, в условиях, когда мест компактного проживания нанайцев не так много, ну вот нанайский район в Хабаровске, в Хабаровском крае, пожалуй, исключение. Есть ли в этих условиях возможность сохранить нанайский язык как средство живой повседневной коммуникации?
Это, конечно, очень сложная задача. Пожалуй, возродить нанайский язык как средство живой повседневной коммуникации не удастся. В значительной степени именно в силу вот такого разрозненного, разобщенного расселения нанайцев. Но кое-что сделать можно, как я всегда говорю вот в этих случаях. Здесь нужно внимание государства, здесь нужно определенное финансирование, здесь нужна целенаправленная политика, направленная на повышение статуса языка, уважение к этому языку, чтобы пропагандировать его, чтобы люди ценили свой язык. Ну и в этих условиях, конечно, наибольшую роль может сыграть радиовещание и телевидение, и надо финансировать, развивать, расширять вещание именно на нанайском языке, причем в хорошие такие, пользующиеся вниманием, часы. И если такое направление деятельности будет осознано местной или федеральной властью и будет поддерживаться, ну, некоторые перспективы сохранения нанайского языка, ну, хотя бы в виде языка культуры, сохранится.
Алексей Алексеевич, вот если сравнить условия для саморазвития нанайцев как этноса в России и Китае, где эти условия более благоприятны?
Безусловно, эти условия более благоприятны в России, потому что китайские нанайцы, как и большинство народов, живущих в Китае, в сильнейшей степени подвержены влиянию китайской культуры. Причем это влияние не последних десятилетий, это влияние последних полутора столетий. Безусловно, условия для возрождения, для сохранения нанайского языка есть. К сожалению, здесь все мероприятия осуществляются по накатанному пути, что прежде всего это дело самих нанайцев. Хотя вот увеличение числа знающих этот язык за счет местной интеллигенции, представителей местной администрации, это колоссальный ресурс, возвращающий языку его наиболее престижную функцию, функцию языка межэтнического общения. Если бы в маленьком поселке, в котором живут 100 человек, на нанайском языке говорили бы глава администрации, врач и два учителя, число говорящих на этом языке выросло бы в данном поселке на 1%. Мы десятилетиями упускаем эти самые ресурсы.
С профессором Сергеем Арутюновым и лингвистом Алексеем Бурыкиным беседовал Игорь Яковенко.